Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Ставропольский благовест». Сегодня мы поговорим с вами о евангельской притче, повествующей о милосердном самарянине. Итак, один законник, фарисей, приступил к Иисусу и, искушая его, спросил, «Что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную?» А Иисус законника про законы и спросил, «Что же сказано в законе?» И этот человек очень хорошо и правильно ответил, чтобы иметь жизнь вечную, надо исходить из заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей мыслью твоей, всей душою твоей и ближнего твоего, как самого себя. И Христос говорит, вот поступай так, и будешь иметь жизнь вечную. На это законник спросил, а кто мой ближний? И тогда Христос поведал ему притчу о том, как некий человек, идя по дороге из Иерусалима в Иерихон, попал в руки разбойников. Они изранили его и бросили умирать на дороге. Проходил там священник, увидел его и мимо прошел. Проходил служитель храма, увидел и тоже прошел мимо. И только самарянин, совершенно далекий от него по вере, из совсем другой общины, из людей, которые никак не сообщались с иудеями и жили с ними во вражде, вот этот самарянин, для которого тот, который лежал по всем человеческим параметрам, был не ближний, спешился, подошел, перевязал ему раны, омыл их оливковым маслом и вином, положил на своего осла, привел в гостиницу, да еще и заплатил за него. И вот задает вопрос Христос, кто же из этих троих ближний тому, на кого напали разбойники? И фарисей говорит, тот, кто сотворил сию милость. Вот и ты для обретения жизни вечной так же поступай, сказал Господь. Вот только фарисей ставил вопрос-то по-другому. Он спросил, кто мой ближний? А Христос открыл ему другую истину. Он спросил иначе, кто оказался ближним тому, кому надо было послужить? Этой притче Христос поставил вопрос о том, кто же кому является ближним. И вот из его рассказа получается, что ближний – это тот, кто приходит на помощь. И этого человека, приходящего на помощь, всегда ждут. Он и есть самый ближний. И вот если человек на помощь не приходит, то он не ближний, он дальний. Но часто некий законник внутри нас самих начинает также ставить вопрос, как мне действительно найти человека, которому нужно помочь? Кому я вообще должен помогать? Встречаются нам разные люди, простые, обыкновенные, соседи наши, коллеги по работе, просто люди, которые нас окружают на улице, и мы смотрим на них и думаем, он ведь сам во всем виноват, но кто его просил идти из Иерусалима в Иерихон? Он же знал, что на этом пути сплошные разбойники. Это непростой путь из Иерусалима в Иерихон. И вот человек отправился в этот путь из Иерусалима, из горнего места, из места пребывания Божьей благодати, в Иерихон, место греха. И понятно, что с человеком, избравшим такой путь, ничего хорошего произойти не может. Он обязательно попадет к разбойникам, обязательно впадет в грех, будет изранен, лишится благодатной одежды, покрова своей души, будет лежать в немощи и расслаблении перед грехом и разгулом, обескровленный и избитый. И вот мы смотрим на такого человека и говорим, ну чего же он сам во всем виноват, зачем же он так поступил? Ну нет, такому человеку нельзя помогать, он грубый, греховный, он нас не понимает, мы ему добро хотим сделать, а он от нас отворачивается. Вот такая логика. Сначала надо понять, кто является ближним, и этот вопрос как бы узаконить. И так получается, что когда дело подходит к тому, чтобы стать кому-то ближним, прийти кому-то на помощь, мы сразу таким законным образом для себя решаем. А кто здесь ближний? Этот человек мой ближний? Нет. Он мой дальний, потому что он не живет со мной по одному закону. А раз он мой дальний, тогда проходим мимо. А в притче именно дальний прошел по дороге, но шел он с глазами открытыми, нагруженный поклажей. Он двигался к Богу, городу Иерусалиму, и на этом пути увидел раненого человека. А был он самарянином для Бога, может быть, совсем чужим, и вдруг увидел своего, такого же грешника, который попал к разбойникам, и очень его пожалел. Взял его на себя и понес, не разбираясь, нужно это или не нужно, а только из своего настоящего сердечного милосердия. И таким образом он пришел к Богу. И оказалось, что тот путь, который он проделал, был путем самым настоящим и возвышенным, потому что он привел его туда, куда сам он войти не смог бы. Не может самарянин войти в Иерусалим. По своему состоянию духовному он там чужой. А он поднял раненого человека и вместе с ним вошел. Притча о самарянине, она, в общем, о нас, христианах, и о том, чтобы мы с вами поступали как милосердный самарянин. Ибо Господь сказал законнику и нам: «Иди и твори такожде».
В день памяти святого апостола Андрея Первозванного в храме Ставрополя с одноименным названием состоялся престольный праздник. Помолиться апостолу Руси пришли сотни прихожан, причем не только соборные, но и верующие из других православных храмов краевой столицы. На торжества приехали и священнослужители со всей епархии. По церковному преданию, апостол Андрей, бывший рыбак, первый ученик Иисуса, после Вознесения Господня отправился в числе 12 апостолов проповедовать учение Христа. Ему выпало идти в восточные земли. И дошел Андрей до мест скифских, где позже сформировалось русское государство. Побывал он и на Кавказе.
Мы не можем утверждать достоверно, что святой апостол Андрей Первозванный посещал именно вот эту возвышенность Ставропольскую. Но нам известно, что в это время здесь располагались населенные пункты, в которых до сегодняшнего дня находят керамику, в том числе с острова Родос, греческую керамику. Таким образом, жители города, находясь, может быть, на побережье Черноморском, могли слышать проповедь святого апостола Андрея Первозванного.
Апостол Андрей Первозванный пользуется на юге России особым почитанием. Считается, что отсюда он начал свое миссионерское путешествие. Не мудрено, что здесь, на Кавказе, его именем освящены множество церквей, в том числе и Андреевский собор города Ставрополя. Храм возвели в 1897 году по проекту местного архитектора Григория Кускова. Ранее на этом месте 50 лет простояла деревянная церковь в честь Андрея Первозванного. Новый собор решили освятить в то же имя. Внутри установили позолоченный резной иконостас из кипариса. Стены и потолок расписывал осетинский иконописец и поэт Костахи Тагуров. Рядом открыли семинарию. Но процветание было недолгим. В 1930-м храм закрыли и превратили в архивохранилище. Верхние ярусы колокольни и вовсе разрушили. Как ни парадоксально, служение возобновилось в 1942 году, во время оккупации города германскими и румынскими войсками. Именно православные румыны вернули в собор иконы и реликвии из музея атеизма. Через год Ставрополь освободили, но собор уже не закрыли. Он функционирует по сей день.
После закрытия Крестовоздвиженского храма Андреевский храм получил статус кафедрального собора. И этот статус он носил буквально до последнего времени, когда святейший патриарх Кирилл освятил восстановленный Казанский кафедральный собор.
Надо сказать, что чин великого освящения и богослужения в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери совершил патриарх Московский Всея Руси Кирилл. Тогда же, по приглашению нашего правящего архипастыря, патриарх посетил и Андреевский собор.
Андреевский собор посещали также святейший патриарх Алексей II, предстоятели поместных православных церквей в 1986 году, блаженнейший патриарх Александрийский Николай VI, а также в 1988 году патриарх Антиохийский всего Востока Игнатий IV. Эти стены видели также предстоятели Японской церкви, блаженнейшего Феодосия и митрополита Токийского.
В Андреевском храме есть святыни вселенского значения, частица животворящего креста Господня, частица нетленных мощей святого апостола Андрея Первозванного, вложенная в икону апостола, частица мощей святителя Игнатия Брянчанинова, киево-печерских святых подвижников, а с недавнего времени частица мощей блаженной Матроны Московской. В этом храме особо почитаются прихожанам образ Божьей Матери «Утоли мои печали» и «Троеручица», написанные на Афоне. Также список редчайшей иконы святителя Николая.
Это копия иконы, которая находится на Афоне. Этот первообраз афонский, он мозаичный и почитался в одном из афонских монастырей. И однажды, когда монастырь был захвачен пиратами, икона была выброшена ими в море. Позднее монахи вместе с рыбой, сетью вынули из моря эту икону и обрели приросшую раковину, перламутровую раковину к лику самого святителя Николая.
Среди новых икон в этом храме особо почитается образ Божьей Матери Всецарица. Ее написала одна из прихожанок храма. Так повелось, что перед этой святыней молятся люди, переживающие онкологические заболевания, а потом, в знак любви и благодарности, жертвуют драгоценностями.
Родной уже стал, много лет сюда ходили, пели, много связывались с этим храмом, поэтому он уже просто родной. Ну, конечно же, мощь Игнатия Брянчанинова. И иконочка Николая Чудотворца лично для меня.
На мой взгляд, более намоленный, что ли. Вот. Какая-то атмосфера такая более благоприятная.
Я тут чуть ли не с детского возраста в этом храме. Как за что? По славу Божию, за спасение наше.
Я хожу в храм Матроны Московской, но сегодня праздник, поэтому.
Что вам нравится в этом храме?
Хор очень замечательный, служба душевная. В общем, достаточно такой очень хороший храм.
Все основные события епархиальной жизни большого периода наиболее полно отражены в истории Андреевского собора, благодаря чему его можно считать живой памятью, носителем истории.
И на сегодня это все. До свидания и до новых встреч.